Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 960. Статья «Что означает, чтобы каждый день были как новые в твоих глазах в духовной работе?» Вопросы можно задать по сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, мы начинаем на странице 960, первая колонка внизу, со слов «А также». Есть люди, которые наслаждаются от отбросов.
Он говорит о духовной работе, люди, которые находятся в работе, не просто так люди на улице, о них мы не говорим. Так что, прочти так, в духовной работе есть люди, которые получают наслаждение от отбросов.
Так, в работе Творца есть люди, которые наслаждаются от отбросов. То есть от клипот. Тем, что клипа дает им малое свечение. И этим они полностью довольствуются. А есть люди, наслаждением которых является то, что они получают как пример всего общества, что является святыми отходами. Но эта пища их не удовлетворяет, она им недостаточна, поскольку у них есть внутренние стремления, когда ощущают, что не стоит рождаться и получать наслаждение от отходов. То есть сейчас, то есть они чувствуют, что не может быть такого, что является пищей для животных, зверям, птицам, зверям и так далее, чтобы это могло быть пищей человека, который называется говорящий, чтобы он был похож на животных. То есть тем, чем питаются животные, питались бы уровень говорящего. И вот это ощущение не дает им покоя. И начинают искать иное место пропитания, что можно было бы сказать, что ради этого стоило бы рождаться и наслаждаться жизнью. И это ведет к тому, что они начинают искать духовное. И это приведет их к тому, что примут на себя бремя Небесного Царства, бремя Торы и заповедей. Также и здесь, после принятия им бремени Торы и заповедей, есть такие, кто получает удовлетворение на уровне лолишма, как сказал Рамбам, что сначала их учат заниматься Торой и заповедями ради получения наслаждения, награды лолишма. И так и должно быть, чтобы не изменится их порядок работы, пока не умножатся их знания, не поумнеют достаточно, и тогда раскрывают им тайны Торы постепенно. Возникает вопрос, откуда мы знаем, что они находятся на уровне, пока не умножатся их знания? Ответ в том, что он получает внутреннее стремление и чувствует, что невозможно сказать, что он — это то, что написано, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народа. Тогда видит, что уже умножилось его знание, и у него уже, как сказал Рамбам, поумнеют достаточно. То есть то, он стал умным и стал чувствовать, что есть и внутренняя часть Торы. И тогда ему раскрывают эту тайну. То есть необходимо работать также и над намерением, что означает, что человек должен постараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом. И тогда человек удостаивается блага и наслаждения цели творения. И тогда он питается пищей, соответствующей для человека, а не отбросами, тем, что святость бросает клипот, чтобы им было чем питаться. Но это только малое свечение, чтобы существовали, то есть чтобы не исчезли из мира. Потому что если желание получать исчезнет из мира, не будет что исправлять. Как мы учим, что главное в творении – это желание получать. И это весь материал творения. Но, как сказано выше, есть исправление творения, то есть творение называется желанием получать, что создано силой цели творения, то есть что желание наслаждать творение создало из ничего желание получать. А исправление творения – это когда присоединяем намерение ради отдачи. И тогда человек достоин получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что удостаиваемся слияния, уподобления по свойствам, приходим на ступень, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов. То есть только в то время, когда выходим из-под власти народов, что означает власть многих, и приходим под власть единого, ведь у человека нет иной власти, кроме власти Творца, тогда удостаиваемся света, мудрости и разума. Но хотя и человек уже получил внутреннее стремление, когда хочет работать ради отдачи, а не просто как в действиях ради получения награды. Разум же обязывает, что человек должен идти вперед. И каждый день должен более сильным, чем вчера. А на практике тут начинается новый порядок, когда он действует, все это вопреки разуму, когда начинается порядок подъемов и падений, и иногда человек говорит, что первые дни были лучше, чем вот эти. А может быть, что в один какой-то день несколько подъемов и падений, или в течение недели несколько подъемов и падений, настолько, что много раз человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, что будет когда-нибудь такое, что сможет он выйти из-под власти зла. И только необходимо подчиниться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже осознанная, что это не так уж так важно, потому что главная важность выполнения Торы и заповедей должно быть ради Творца. Это означает, что от того, что он приходит к осознанию, что главное — это работать ради Творца, это знание вызывает в нем, чтобы получил принижение, то есть неважность работать уже в действии без намерения. И хотя он уже знает из того, что сказали мудрецы, всегда будет начинать учиться лолишма, и через лолишма приходим к лишма, тогда зло в человеке дает ему понять, это правильно, что это важно, потому что из лолишма приходим к лишма. При этом ты, говорит ему зло, ведь ты же видишь, что не способен ты прийти к лишма. Это ты же сам и видишь. То есть прежде зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти на уровень, чтобы способен был работать на благо Творца. А после того, как дал ему вот такие мысли, отчаяния, он говорит ему, теперь, когда ты пришел к такому знанию, что главное — это ради Творца, ну ты же, естественно, понимаешь, что не ради Творца, не ради Творца не имеет значения, и поэтому он дает ему понять, что не надо прикладывать особенные силы, чтобы выполнять действия. Но ведь ты уже сам знаешь, что лолишма не так важно. Поэтому ты можешь работать легче в Торе и в молитве. И получается, что во время падения человек отступает и идет в соответствии с тем, что дает ему понять его разум. А человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его ничтожностью еще и гордится, и говорит, вот эти люди, которых я вижу, которые выполняют Тору и заповеди со всей тщательностью, несмотря на то, что я вижу, что они не делают это ради Творца, я не могу быть таким, как они. И тут же он объясняет это с гордостью. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. При этом я стою на ступени более высокой, чем они. И я-то уж знаю, что главное — это ради Творца. Поэтому я не вижу в этом, то есть выполнение только действия без намерения ради Творца, особой пользы, чтобы стоило прикладывать силы выполнять их со всей тщательностью. И это называется преступление ведет к преступлению. То есть преступление отчаяния приводит к тому, что он принижает работу, которая называется лолишма. А после того, как он принизил работу лолишма, это приводит к тому, чтобы он вышел на состояние гордости, когда он держит себя как избранного из народа, что он понимает гораздо больше, чем все остальные люди, и они-то не понимают истину так, как он понимает. И уж если человек при всем том не бежит с поля боя, то есть не открывает свое грех людям, проходит время, когда смилостивятся с ним свыше и дают ему снова какое-то пробуждение, снова получить подъем. И тогда снова приходит к нему зло, чтобы поспорить с ним. И снова тот же порядок. Совет же тут таков — не убегать от действий, в которых он был привычен, а наоборот, то есть еще больше увеличить действия. И он это может сделать только выше знания. И человек должен верить, что в этой работе, которую он делает во время падения, и он добавляет действий внешних на основании выше знания, этим он совершает огромные шаги, чтобы достичь цели, которая называется слиянием с Творцом. И на этой, и по поводу этой точки сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, что то, что написано, прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники не пройдут. И в этом состоянии падения, если он может добавить поступков на базе выше знания, поскольку его знание показывает порядок такой, что преступление приводит к новому преступлению, и он усиливается выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. При этом должен человек во время подъема упорядочить вопрос поступков и вопрос намерения. То есть во время, когда чувствует, что главное — это намерение, тогда он должен думать, что и действие — это тоже очень важно, поскольку человек выполняет заповеди царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом. Как сказал мой отец и учитель, насколько мы можем оценить важность лишма, гораздо больше важно перед Творцом состояние лолишма. И важность лишма мы не можем оценить. Поэтому во время подъема человек должен помнить, чтобы не пренебрегать поступками, которые он совершает. Однако вместе с этими человек должен стараться выполнять свои действия, чтобы они все были ради Творца. И есть правило, что во всем, в чем человек привычен, у него это становится уже как обычай. То, что ему не надо уже знать, ради чего это действие. И это называется заповеди людей, которых так воспитали, что означает, что он уже привычен в них. И поскольку Тора и заповеди дается, чтобы очистить через них творение, получается, что он должен направлять во время выполнения заповеди, чтобы вот это исполнение привело его к состоянию слияния с Творцом. И получается, что человек должен знать, что же он хочет из этих действий. Поэтому, если человек совершает действие в силу привычки, тогда ему не нужна никакая награда. Получается, что с одной стороны, выполнение Торы и заповедей по причине привычки, и эта вещь тоже очень высокая. Как известно, что то, что сказали мудрецы, хорошая мысль, Творец присоединяет к поступкам. То есть тогда, когда человек удостаивается хорошей мысли, то есть удостаивается, что уже может направлять все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он сделал, которые еще не были с намерением ради Творца, Творец присоединяет ко всем тем действиям, которые были раньше, и входят они все в святость. И получается, что то, что есть у него больше хороших поступков, потом на них накладывается мысль ради Творца. Из сказанного поймем слова мудрецов, да будут каждый день эти слова новые, как будто получили их сегодня на горе Синай, как будто сегодня получил ты указание об этом. Здесь имеется два понятия. Первое. Так же, как и тогда, у них была готовность к получению Торы, так и каждый день человек должен готовиться к получению Торы и заповедей. Так что с помощью подготовки сможем прийти к постижению. Но если человек делает без подготовки, скажем, по причине привычки, тогда он не удостаивается цели творения. И хотя это тоже большое дело, но вместо достижения ступени «познай Творца отцов твоих», что, несомненно, направлено к цели, и поэтому сказано, чтобы были в твоих глазах как новые, поскольку с помощью этого удостоится слияние с Творцом. А второе, если не будут в твоих глазах как новые, и это будет для него как заповеди людей, которых так научили, то есть привычным делом, тогда он уже не сможет выполнять Тору и заповеди выше разума. Потому что благодаря тому, что он работает выше знания, он готов будет к тому, чтобы удостоиться духовного разума и знания. Получается, что когда он работает по привычке, то есть когда он ощущает, что он должен выполнять Торы и заповеди, как обычай, потому что привык так проводить свой день, у него нет места продвижению. Поэтому сказано, да будут каждый день в твоих глазах как новое. И благодаря этому человек удостоится цели творения, которая заключается в том, чтобы творение удостоились получить благо и наслаждение. Согласно сказанному в книге «Врата намерения», означает «каждый день будет в твоих глазах как новое», так будет, потому что это истина. То есть каждый день человек будет исправлять новые состояния, с которых упали в результате разбиения келим. Как это выясняется там в книге. Получается, что человек не возвращается к тому, что он получил на горе Синай, Тора. Не повторяет то же самое. А Тора, которая дана ему на горе Синай, это с этой Торой он должен будет исправлять каждый день новое состояние. И получается, что как будто день в этот день получил заповедь, и это ему заповедовано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Тора в иных состояниях. И отсюда следует, что чем человек должен питаться каждый день. И недостаточно того, что поел один раз в год, и ему было бы достаточно на целый год. А согласно словам Ари, каждый раз при приеме пищи выясняются новые ступени от разбиения, хотя не каждый это ощущает. Но это дано обществу Израиля. А все части общества должны достичь этой ступени, как сказано, «Все узнают меня от мала до велика».
Вопросы?
Он ставит, тут еще подчеркивает привычку. И я человек, который вообще прихожу и вижу каждый день. А как можно?
То есть в действии мы делаем то же самое. Не расслабляемся, оставаясь без намерения, потому что тогда наше намерение ради получения. А стараемся каждый день делать действия, какие действия у нас есть. Работа в группе, в учебе, в распространении, все, что требуется. И не важно, что у нас есть все, в общем, на все это намерение ради получения, заработать. Конечно, каждый так ожидает. Мы боремся с этим намерением, ради получения стараемся, насколько возможно, в мере моей самоотмены перед товарищами и так далее, создать ситуацию, когда мы будем получать свет, возвращающий к источнику, и тогда изменится намерение. Это называется бороться против привычки, против рутины.
Да. То есть вот намерение должно не остановить меня и действия, хотя действия будут каждый день.
О действиях мы вообще не говорим. Нужно приходить на урок, делать все механически, все, что есть, что происходит с сердцем, за это воюй. Это там происходит война. И тоже какая война? Я делаю все действия, которые я способен произвести для того, чтобы высший свет исправил мне сердце, исправил мои намерения. Но в действии уступок быть не может. Потому что на действие я хозяин. Я могу выстроить свои отношения с группой, с собой, со всем, чтобы действительно соблюдать. Когда происходит, что я не могу, допустим, встать с кровати. Я организовал, как мог, поддержку, влияние группы на себя и так далее. То есть подготовить во всем, что относится к этому миру, исправление. А все внимание не обращать на действия, потому что это уже привычка, что ты встаешь, приходишь, делаешь все.
А
все усилия должно быть сейчас, насколько я формирую условия, что свет придет и исправит меня. Что мне нужно сделать здесь? Он, по сути дела, каждый день является новым. Да, Гилад.
Можно ли сказать, что вообще, чтобы каждый день выглядели как новые? Это та самая игра, которую мы играем, вот так вот взаимно. Каждый день заново, каждый раз по-разному.
Верно, но снова. Это все в тех рамках, которые мы определили, согласно тому, как каббалисты пишут нам, и эти рамки сами как будто не изменяются. А мы добавляем туда действия, которые могут больше возбуждать окружающий свет и подействовать на намерение. Да?
И в той самой игре, о которой мы говорим все время, то ненависть и любовь. Всегда вы спрашиваете перед уроком, насколько любим, насколько ненавидим. Очень мало людей поднимают руки. Когда равнодушные, многие поднимают руки. Может прийти к тому, что ненависть от того, что игра не взаимна. Ну, скажем, кто-то сейчас не играет, сидит такой осевший и не играет. А тот, кто играет, ненавидит того, кто не играет.
Да, но я не имел в виду эту ненависть. Что все дают мне пример, что они такие святые и успешные, а я нет, я за это ненавижу их. Это мы не говорим, это инфантильность. Мы говорим о ненависти, которая раскрывается как что-то, что предваряет любовь. Духовная ненависть. То по-настоящему раскрывает там злое начало. Об этом... Да?
Ну.
Мы сейчас говорили, что рамки вот эти должны выполняться каждый день. А в прошлом я помню, что вы говорили, что рамки, внешние рамки действий, если я в чем-то ленюсь, в самом малом, что-то один раз не сделали, то это потом очень серьезно потом это исправить.
Написано, грех влечет грех. То... Конечно. Мы знаем, что привычка — это что-то, что ты делаешь, и тебе не стоит почти никакого усилия, а ты привык. Привык, и все. Чем больше человек привыкает к этому, это хорошо. Потому что это уровень животного, это не человек. Человек — это намерение. А действие — это животное. Поэтому... Уровень животного. Поэтому надо привыкнуть, как приучают животное дома, допустим, как надо вести. Привыкают. Также мы должны приучить себя. И тут тогда не проблемы, не стоит тебе никаких сил, ничего. Наоборот, если ты не соблюдаешь это, ты чувствуешь нехорошо. Понятно, да? Прекрасно. Еще? Да, Неси.
Как можно знать, выбирая каждое мгновение, что привлекает свет, возвращающий к источнику?
После того, как я установил рамки, и я нахожусь в них, и соблюдаю их, сейчас я выясняю свое отношение к этим рамкам. Так? Я должен думать, как я выстраиваю их эгоистически, потому что кто я пока что? Как я их выстраиваю, чтобы они максимально подействовали на меня с максимальной духовной пользой? Что мне сделать? Я должен сейчас относиться к товарищам так, как будто я нахожусь в духовном, возбуждать их, чтобы они играли передо мной, как будто они большие, связаны друг с другом, и Творец пребывает между ними, и что эта работа большая, а цель просто превыше всего. Я должен зажечь их так, выстроить, чтобы они действовали на меня. Это работа. Я не убегаю от желания получать. Я не представляю себе, что я уже целиком весь на отдачу. Я знаю, что здесь должна быть игра, и что они в таком виде должны подействовать на меня. Да?
Ну. Почему называют это бремя духовной работы, бремя Торы и заповедей? Почему это бремя?
Условия, скажи, вместо бремя. Какая разница?
Ну, у бремени есть такое ощущение, что-то такое, такое тяжелое.
Тяжелое, потому что я должен поставить себя в формат, в форму, в которой я не нахожусь. Не нахожусь. Что поделаешь? Ты знаешь, как в играх когда тебе нужно поместить квадрат в свое место, круг в свое, треугольник в свое, а тут ты не можешь, тут желание, намерение, действия, мысли, расчеты, все это противоположно духовному миру. И мы должны поэтому вызвать свет, возвращающий к источнику, тут нечего сказать. И вы видите, насколько иногда у тебя возникает какое-то свечение, ты думаешь обратно противоположно тому, что раньше. Это изменение, переворот, отклонение, которое ты получил, такое, что ты не думал совершенно в этом направлении. Это меняет тебе отношение, то есть желание, намерение. Ладно, а отношение к вещам как будто изменяется так, что возникает какое-то новые очки, что-то, что все новое. И все, поэтому только свет нам нужен. Да, кто там в конце? Любович, ну.
Если в материальных заповедях, то есть там благословение, тфилин, человек старается...
Это не заповеди, я сожалею.
А, это, ну да, это называется обычаи. Да. Если вот эти обычаи, традиции, если человек это делает и старается внести намерение о слиянии, об отдаче, была бы польза? У них ведь это есть целый день, с утра до вечера, какие-то такие вот...
Без сомнения, что если бы человек делал это и присоединял бы к этому правильное намерение, это помогало бы. Конечно. Без сомнения. Только мы называем это обычаями, а не заповедями, потому что заповедь – это то, что относится к исправлению желания получать. Когда ты стараешься на практике быть в исправлении желания, и с помощью разных действий ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, и он исправляет тебе намерение. Если возлюби ближнего как самого себя, это правило, то просто начинай заниматься этим. В рамках, которые даны тебе, как написано, что Творец приводит тебя к хорошей ситуации и говорит, возьми себе, и ты соблюдаешь. Но эти обычаи, которые были установлены на практике, если человек это делает, это тоже дает ему рамки. Но, еще раз, тут это может быть Тора жизни или Тора смерти, эликсир жизни или смертельный яд. Зависит от человека, как он соблюдает это. Если он не заботится о намерении, то, что он соблюдает обычаи, это, как правило, дает ему гордыню. А вчера мы читали статью о гордыне, об Амалеке, которая называется «Возвышенным». Вознесенному, что именно это и есть война с ним. Что это дает нам гордыню. Мы возносимся, ненавидим тогда других и не соглашаемся ни с чем вне себя. Думаем о себе как о праведниках и так далее. Это все. Это все только лишь исходя из того, что мы не занимаемся намерением. Потому что согласно действию, если мы делаем и думаем, что это все, ты прав, ты праведник, ты совершенен. И наоборот, остальные люди, которые не делают этих действий, они как бы преступники. И это все из недостатка намерения, из недостатка тем, что мы занимаемся намерением. То есть все дело в том, работаем ли мы над лишма. Да?
И нет тут никаких гарантий. Скажем, если я сейчас вижу, что вот это традиции быть при этом в намерении, потому что это там не напоминает. Скажем, эту неделю мне это напоминает, а потом раз, загордился и вообще забыл обо всем. То есть вот это действие может ли помочь мне в намерении?
Нет. Эти действия тоже, без сомнения, могут добавить, без всякого сомнения. Конечно, конечно, если можно, то мы это делаем. Но еще раз, главное здесь намерение. То, что Бар-Сулам очень аккуратно старается объяснить в предисловии к ТЭС, где находится святая Тора, как она превращается из эликсира жизни в смертельный яд. Смертельный яд имеется в виду, что мы отдаляемся, отрываемся от Творца в направлении, в котором почти невозможно исправить. Исправиться, но после всех. Да?
Вопрос намерения. Есть какая-то открытая работа между товарищами в этой работе? То есть напоминание, потому что внешне работает распространение, любое действие. Мы тут видим друг друга. На намерении есть полное скрытие. Есть какая-то такая работа?
Внешняя работа, имеешь в виду?
Да, которая напоминает о внутреннем намерении.
Должно быть согласие в группе, это называется союз. Когда мы напоминаем друг другу, Творец уже так организует, что часть из нас будет на подъеме, часть в падении, часть нет сил, у кого-то, может быть, есть лишние силы, чтобы так мы пробуждали друг друга. То, что эти состояния, они придут для того, чтобы у нас была потребность соединиться, потому что только через объединение у тебя всегда может быть сила. Ты всегда можешь помнить о работе. Поэтому все разбиение килим для того, чтобы мы могли выяснить ту связь, которая была у нас до разбиения.
Да? Я хочу правильно понять. То воодушевление, которое я даю товарищу, это должно быть внешнее какое-то действие. О распространении, рассказываю о распространении, даже о каком-то своем впечатлении. Но о намерении. Ну, скажем, если я вижу в товарище, что он делает действие, но не достает ему, скажем, намерения, чтобы прийти к какому-то общему намерению. Мы говорим об этом только в начале действия, но потом это... Нет никаких напоминалок об этом. Вопрос, есть ли какая-то такая работа, которая может вообще и повлечь и внутреннюю нашу работу?
Я не думаю, что это пока что по-настоящему возможно. Ты должен быть во внутреннем ощущении системы, духовной системы, твоей связи с Творцом, с Учителем, с этими внешними, то, что ты делаешь, ты должен чувствовать, какие действия более мощные в выстраивании намерений, то есть свет, возвращающий к источнику. А какие нет? Совет простой. Совет такой, что ты стараешься быть с действиями, с мыслями, с желаниями максимально близок к отдаче. к тому, чтобы представить себе, что такое, что эта система, которая называется Творец, действует сейчас на тебя, как она организует тебя, как ты можешь двигаться вместе с этой сетью управления. Это вопрос внутреннего ощущения, которое должно раскрыться в нас. Да.
Он пишет, что во время падения совет не убегать от действий, в которых он привычен. Наоборот, добавлять действий.
Да.
И дело в том, что частенько во время падения внешние условия меняются, и, скажем, товарищи должны работать поздно, или вдруг какой-то долг обнаруживается денежный, или работу увольняют их. Вопрос, какой совет тогда не убегать от действий, потому что на него наваливается ситуация, что он должен меньше действий производить. Вот какой совет такому человеку и какой совет товарищам по десятке, когда они видят, что вот это все происходит с ним?
Мне нечего добавить. Больше, чем то, что мы говорили. Дело в том, что есть действия, которые мы производим из того, что уже понимаем и чувствуем, а есть действия, которые мы должны добавлять, которые мы не ощущаем, но написано, что надо делать. Если мы это делаем, называется у нас также высшее знание или вера своего учителя, равень, зависит, как называть. Воздействие окружения на человека, я не понимаю, чего ты хочешь здесь услышать. Да?
Я хочу спросить, что происходит, когда у человека такие объективные условия, он не может...
Условия всегда объективные, что ты добавляешь этим словом. Всегда мне кажется, что условия объективны. Каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Я вижу мир, как вижу его.
Я
вижу его совершенно объективно. Реально существующим, действующим, все. Что? Мир существует. Да.
Вдруг человек уволен, должен работать на другой работе. На другой работе он работает, скажем, до 5 утра.
Да.
Рабаш пишет совет во время падения не избегать действий. То есть вот он привычен ходить на утренний урок. И он говорит, совет тебе, наоборот, добавь действий. Но он не может добавить действий.
Не может.
Так каков совет-то? Это то, что я спрашиваю.
Совет продолжать эту работу, потому что это необходимый минимум, не будет работать у него, не будет что есть. И искать другое место. Что ты спрашиваешь, не понимаю, это непонятно. А что, пусть выбросит новую работу, зарплата его не интересует, а главное, что приходить на урок 3 часа утра. Ну и что будет? Мир ведет себя, как ведет. Ты ничего не можешь изменить. Ты обязан заботиться. Ты можешь быть очень большим каббалистом все-таки. Заботиться о заработке. Потому что неживое растительное животное иначе не исправляется. Да?
А товарищи, которые, что могут помочь ему?
Это если могут, пусть помогут. Я не улавливаю твоего вопроса. Ну, он должен сказать товарищам, что состояние его такое, может быть, помогут, может, у них есть какая-то возможность, может быть, найти ему другую работу. Хорошо, это понятно, но что еще можно сделать? Да.
А где здесь... Ну вот как будто бы ситуация на него, ему навязана ситуация, а где его выбор? Вот как тут? Может такое быть?
Это состояние, которое ему навязано, он должен работать сейчас на новой работе. Именно ночью.
Ну.
Что там?
Рабаш.
Шел спать в 7-8 вечера. Однажды он с трудом дотянул до 9 вечера, когда жил у родителей жены. Он сказал, врач сказал мне рано ложиться спать. Это было сразу после свадьбы. Они были удивлены слышать, что молодой парень в 9 вечера идет спать. Религиозный в 12 час идут спать. Он пошел спать и пошел на урок, после урока побежал на работу. В обед ходил давать уроки в синагогах, там, где были готовы слышать его объяснения. Как он работал стропольщиком, так был одет, так и ходил давать уроки. Это были времена, когда не смотрели на специальности, на одежду. А после этого шел домой. Шел домой. Поесть, поспать, и все. А утром снова за учебу. Был там другой, я рассказывал, который говорил, я не могу, не способен. Для меня просто я чувствую, что я умру. Брат сказал, ну хорошо, написано, жить нужно в этом, а не умереть. Не умирай. Он прекратил ходить, его уволили с работы. Единственная работа, которая у него осталась, это работать в ПНУВе, концерне, молочное место тех часов, когда он работал, когда он учился, он ездил на машине, раздавал яйца и молоко. Вот, понимаешь, так что есть разные случаи. И он то тогда не жалуется уже, что это вредит его здоровью. Да?
Есть такое явление, что человек уже вошел в такой цикл, что он должен делать меньше действий в силу такой вынужденной рамок. Скажем, есть возможность прийти на урок, есть там день-два в неделю, когда он не может приходить, поскольку у него уже такая привычка приходить, он уже стесняется рава, и где он был на всех этих уроках. Какой совет такому человеку, который уже так отдалился? То есть возможность у него появилась приходить на урок, но он уже как будто стенка такая перед ним стоит. Каких там счетов, расчетов.
Мне нечего сказать. Это всегда такие расчеты. Или уже привычка у него возникла не приходить на урок, или он не может прийти из-за стыда. Ну так пусть произведет расчет, посмотрит, что он должен делать, и обнаружит себя. Может быть, он будет придет вначале на трапезу, потом вернется на уроки. Но я не думаю, что в группе, которую мы построили, тут есть какие-то расчеты. Не приходил месяц, потом снова вернулся. Есть тут такие или нет?
Есть.
Ну так что случилось? Ничего, пришли. Я не думаю, что нам надо обращать на это внимание вообще. Все. Хочет, пусть вернется, не хочет, не вернется. Мы должны делать некоторые действия для того, чтобы как-то помочь ему. Но если он не хочет, пусть не приходит. Что поделаешь? Невозможно заставлять. Нужно только организовать условия здесь, в наших рамках, сделать тут настоящие условия для людей, которые здесь находятся. То есть, чтобы нам еще много можно сделать, чтобы организовать рамки, точно соответствующие требованиям каббалистов, чтобы группа соответствовала высшей системе. Внешне соответствовала. Мы поговорим еще об этом. Да? Ну.
Я хотел спросить, вы направляли во время урока, что внешние условия необходимы, но речь идет о работе в сердце, привлекать свет.
Внешние действия, я имел в виду наши условия, согласно условиям Рабаша в группе, сделать их так, чтобы они дали нам большой хисарон, чтобы это была как молитва, ман, и тогда придет свет, возвращающий к источнику, и организует нам правильное намерение.
Молитва, вызов света развивается за счет внешних действий или какая-то есть работа в сердце, которая привлекает свет? Где можно добавить?
Нет, невозможно без внешних действий. Невозможно. Если мы... Что такое внешние действия? То, что мы сидим и учимся, тоже внешние действия. То, что мы выходим на распространение, тоже внешние действия. То, что сидим на трапезе, все это внешние действия, которые ты наполняешь своим устремлением, чего ты хочешь достичь.
Что все-таки усиливает, даже сейчас, когда мы сидим на уроке, привлечение света, молитву, что разворачивает сердце быстрее?
Зависит от взаимовключения. Потому что если взаимовключение нулевое, то сколько бы ты ни кричал, ни хотел, это все, все это равно нулю. Потому что молитва является только лишь следствием объединения.
Есть внутренняя работа, все больше объединяться, включиться, включиться в других.
Да.
И это единственная точка выяснения.
Так мы учим. Так мы учим. Как следствие объединения у тебя есть единое желание, которое называется ман, и уже все. Как следствие этого приходит свет, возвращающий к источнику. Да.
Когда человек находится на подъеме, в важности цели, где тут внутренняя его работа? Где? Когда он совершает действия? Он совершает их естественным образом. И вот в той важности, что у него есть, он производит действия. А где тут моя внутренняя работа? Мое преодоление.
Что он хочет от этих действий? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Есть действия, когда я готовлю рамки, и все. А есть намерение, которое все время должен проверять, чего я хочу от того, что я сдвигаю руку, переношу руку с одного места на другое. Чего я хочу этим? Действия могут делать животные, и просто люди, и роботы всякого рода, и машины. Мы должны работать над намерением. Чтобы работать над намерением, мы находимся в любом случае в мире действия, который так устроен, что если мы хотим развить намерение, духовный мир — это только намерение, то эти действия, этот мир помогает нам. И тогда то, что происходит, что я должен делать действие, и на него приклеить, прилепить намерение. Это и есть работа.
То, что я понимаю, действие — это также и игра, и отмена перед товарищем. То есть вот это действие?
Действие здесь. Мы имеем в виду, что любое физическое действие, которое мы способны совершить, на которое мы приклеиваем намерение, чтобы исправить себя, пока мы не приходим к возлюби ближнего как самого себя.
Исправить себя — это то, что мы говорим, и то, что в сердце одинаково, или я играю так, или то, что я хочу показать, или внутреннее состояние.
Верно. Все?
Юваль из Йокнема спрашивает, можем ли мы повлиять на намерения товарищей или только на их действия?
Когда мы влияем на товарищей, мы влияем как живой пример на их действия, и через действия, которыми мы воздействуем на них, мы также возбуждаем намерение. Да?
Эммануэль из Реховата спрашивает, если мне надо играть большим по отношению к группе, как мне тогда справляться с гордостью, гордыней? Ситуации, вот, направление на цели.
Это зависит от подготовки. Когда я играю перед товарищем в большого, это тоже зависит от цвета, возвращающего к источнику, насколько он действовал. Но главное это играть, скажем так. Главное играть.
А
если это так принято в обществе, я не думаю, что будет камень преткновения, что начнут люди гордиться и действительно воспринимать себя большими, великими. Свет, возвращающий к источнику, в любом случае будет действовать на всех вас так, что вы не будете видеть себя большими. Не будете. Наоборот. Будете видеть наоборот, что товарищи большие, и они более успешны, и у вас будет настоящий страх, что вы не можете к ним присоединиться, быть внутри группы так посередине. И свет будет охранять. И есть, конечно, всегда такие отдельные случаи, когда человек вдруг получает болезнь гордыни. Но это потому, что он уже был такой. Если вы будете играть как следует, не волнуйтесь, я в ответе за это. Не будет у вас болезни величия. Если бы было, я бы не подталкивал вас выходить на распространение. Потому что там тоже можно возгордиться. Я большой, великий, я каббалист, я делаю... Не будет. Наоборот. Вы, чем больше будете это делать, будете чувствовать, насколько вы принижаете себя перед внешней публикой, как родители перед детьми, которые заботятся о них. Внешняя публика будет все больше и больше дорога вам, чем вы сами. Так это будет. Не волнуйтесь, это... Есть охрана.
Иерусалим. То, что касается отношений между действиями и намерением, поступком и намерением, есть впечатление от того, что говорит Рав, есть действия, обязательно ли они должны быть связаны?
Нет, не обязательно, ты прав, очень хорошо сказал. Ты прав, не обязательно, не каждое действие и намерение обязаны быть взаимосвязаны так четко, чтобы четко было мне понятно, что они идут вместе. Нет.
Действие, оно очень связано вообще с привычкой. А что же происходит с намерением? То тоже там может быть на привычка в намерении.
Есть ограниченное число действий, которые связаны с привычкой, но тем, что мы начинаем заниматься намерением, эта привычка ломается. Я встаю утром, и я должен думать, зачем я встал. Но я 10 лет так вставал, в чем проблема? Нет, сейчас я думаю, зачем я встал. Мне хочется вернуться в постель. Понимаешь, я должен дать себе оправдание, то есть я должен критически относиться к этому, что я животное, которое встало из привычки, или я... У меня есть определенная цель, особая, что именно сейчас я встал. Это уже ревизия, как сказать. пересмотр, скажем так. Выяснение заново. Перепроверка. Да? Перевод, пожалуйста.
Я хочу удостовериться, что я правильно понял то, что было сказано.
And from the answers given, it seems that everything comes down to annulment, inclusion, enlivenment.
Из
всех вопросов, которые были заданы, и все ответы, все сводится к тому, что есть отмена взаимное включение и воодушевление.
Если
мы такая являемся ярким примером вот этих трех гей, тогда десятка становится таким ярким примером по отношению к каждому члену десятки. И также еще ярким примером всем остальным десяткам. Тогда все вопросы исчезают, и у нас нет больше проблем. Ну так что ж тут такого? Почему мы этого не делаем?
Почему не делаем? Спроси товарищей. Ну, сказал все правильно. Ладно, переходим к следующей части урока.